Прочтем, дорогие братья и сестры, из 6 главы книги пророка Исаии, первые 11 стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня. И сказал он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. В 6 главе книги пророка Исаии, из которой мы сейчас с вами прочитали, мы имеем повествование о призвании Исаии на великое служение пророка. История призвания Господом различных своих служителей – это очень полезная для всех детей Божьих история, но особенно она полезна для тех, которые несут какое-то служение в его церкви. Поистине, вникнуть в то, как были различные слуги Божьи призваны на свое служение, это очень поучительное дело. Как Моисея Господь призвал на то великое дело, которое он делал в течение многих лет в своей жизни. Как он пророков различных призывал. Это все так полно уроков для всех нас, любящих Господа. И вот сегодня мы видим, как был призван пророк Исаия на свое служение. Но вот что нас, братья и сестры, при чтении этого повествования о призвании Исаии на служение может несколько удивить. Почему же 5 глав в его книге уже полны различных пророческих слов, а мы не узнали, как же он был призван быть великим пророком у Господа своего? 5 глав, братья и сестры. И когда мы дошли до 6 главы, вот только тогда мы узнали, как же он был призван. Чем это объясняется, дорогие мои? Вот, например, Возьмите вы книгу пророка Иеремии. В первой же главе этот пророк говорит, как его Господь призвал на большое служение пророка. Возьмите вы книгу Иезекииля, пророка Иезекииля. В первой же главе вы увидите, как этот великий пророк был призван на свое служение Господом. А вот пророк Исаия, самый великий из всех пророков, братья и сестры, из всех пророков, самый великий, он только в 6 главе говорит о том, как его Господь призвал на служение. Для тех, кто не только читают Библию, а которые ее исследуют, изучают, по совету Иисуса Христа, исследуйте Писание. Для них я хочу сказать, что надо нам знать относительно пророческих книг, что они, пророческие книги, не являются историческими книгами, не являются историей в настоящем смысле этого слова. Исторические книги, братья и сестры, история пишется в порядке событий по годам, по времени. А пророческие книги – это собрание пророческих слов, дорогие мои. И они располагаются не по времени их произнесения, а по вдохновению и усмотрению самих пророков. Чтобы вам было более ясно, что я хочу сказать, для примера я возьму наш духовный сборник песен. Вот книжечка, из которой мы с вами поем. Там, как мы знаем, 580 песни. Посмотрите, вы увидите. 580 песней. Но как они там расположены, дорогие мои? Есть песни, которые находятся в начале нашего сборника, но они были написаны гораздо позднее, чем те, которые находятся вот в конце. То есть мы располагали песни в нашем сборнике не по времени их происхождения. Тогда порядок наших песней в сборнике нашем был бы совсем другой, братья и сестры. Мы руководствовались совсем другими, так сказать, соображениями, когда составили сборник 580 песней, расположив песни там не по времени их происхождения. Это так вот бывает со всеми стихотворцами, поэтами, которые выпускают полное собрание своих стихов. А когда историк пишет какое-нибудь историческое произведение, то он уже располагает описание событий по времени, как они происходили. Вот почему, дорогие братья и сестры, когда мы берем в руки Библию и начинаем читать, исследовать, изучать любую пророческую книгу Библии, то мы в этом убедимся, что пророки располагали свои слова не по времени, как они были произнесены. Поэтому пусть никого не удивляет, что повествование о своем призвании пророк Исаия поместил только вот в 6 главе. То есть позднее, он сам главы тоже не намечал, но позднее, чем то, что происходило в первых 5 главах. Так вот, перед нами повествование пророка Исаии о своем призвании. Но не это будет сегодня нашей основной темой, дорогие братья и сестры. Нет. Наше желание, исследуя книгу пророка Исаии, видеть, как в ней, в этой книге его, показан Христос, Иисус Христос. Личность Христа Вот что нам важно находить в этой великой пророческой книге. И вот перед нами повествование пророка Исаии не только о своем замечательном призвании Господа на служение, а о своем необыкновенном видении. У меня большое искушение ударение переставить и сказать, что сегодня мы прочитали повествование пророка Исаии о своем необыкновенном видении. Легче было бы вам воспринимать с таким ударением. Но видение и видение – это слова, которые имеют разное значение. Поэтому я буду говорить о видении вот Господа пророком Исаии. Причем Господа в его небесной славе. И поэтому тема моя сегодня может быть названа так: «Христос на престоле славы». Вот каким мы сегодня с помощью Духа Святого увидим нашего драгоценного Господа Иисуса Христа на престоле славы. Читая повествование об этом видении Исаии, мы не можем не вспомнить слов Евангелия. Знаете, каких, братья и сестры? Вот каких. Бога не видел никто никогда. Знакомые нам слова. Бога не видел никто никогда. Евангелие Иоанна, 1 глава, 18 стих. И вот может нам показаться, что между тем, что мы прочитали из 6 главы книги пророка Исаии, и тем, что мы вспомнили из Евангелия от Иоанна из 1 главы, этот 18 стих о том, что Бога никогда никто не видел, нам может показаться, что тут есть какое-то противоречие. Как же это так? Исаия говорит, что он видел Господа, видел Бога на его престоле высоком и превознесенном. Евангелие говорит, что Бога никто не видел. Но в Слове Божьем, дорогие мои слушатели, противоречий нет. Прошу вас это навсегда принять к сердцу. Кто бы вам из богословов или людей далеких от Бога, не знающих его совершенно, не сказал, что в Библии есть противоречие, не допускайте никогда этой мысли. Это только при поверхностном подходе к Библии, к Слову Божию, можно найти противоречие. На самом деле их нет, ибо Библия, Слово Божие, это богодухновенное слово, а Бог противоречить не может в своих словах. У него противоречий нет и быть не может. Да как же тогда нам понять то, что мы прочитали из повествования пророка Исаии о его видении Бога, и тем, что мы прочитали в Евангелии Иоанна, что Бога никто никогда не видел? Пророк Исаия не может встать и сказать нам после прочитанного места из его 6 главы книги его, не может встать и сказать: вот Евангелие говорит, что Бога не видел никто, а я его видел. Пророк Исаия не может сказать нам: Евангелие говорит, что Бога люди не видели никогда, а я его видел и в определенное время видел. Скажу вам даже, когда я его видел. Вот даже пророк Исаия о времени точном говорит, когда он видел Бога. В год смерти царя Озии. Стоит только открыть справочник по истории времени пророка Исаии, и мы с вами точно узнаем, когда пророк Исаия увидел Бога на престоле. год смерти царя Озии. Я не имел возможности в такой справочник заглянуть, чтобы вам сегодня сказать, когда умер царь Озия, а следовательно, когда видел пророк Исаия свое видение. Но что я хочу еще раз повторить, между словами пророка Исаии и словами Евангелия нет, братья и сестры, ни малейшего противоречия. И мы сейчас с вами увидим, что и Евангелие Иоанна подтверждает то, что говорит пророк Исаия. Они друг другу не противоречат. После слов Евангелия «Бог я не видел никто никогда» мы читаем тут же слова «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Дорогие братья и сестры, это очень важно, чтобы мы весь стих 18, 1 главы Евангелия от Иоанна прочитали. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Иисус Христос явил Бога». Это значит, Бога видел не только пророк Исаия, но и многие-многие люди видели Бога, братья и сестры, видели Бога. Но, слушайте, всегда только в лице Христа. Многие люди, повторяю, видели Бога, но всегда, когда они его видели, видели только в образе Иисуса Христа, Сына Божьего. Как это мы видим из беседы Христа с апостолом Филиппом. Мы читаем в Евангелии Иоанна об этой беседе, в 14 главе с 7 по 9 стихи. «Если бы вы знали меня, — говорит Христос, — если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его, и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Понятно, братья и сестры? Да. И пророк Исаия, и другие пророки, и апостолы, и все, которые видели Христа, видели, по словам самого Христа, в его лице Бога Отца. И вот, что мы должны сказать, что не только пророки, не только апостолы, не только люди, жаждавшие послушать Иисуса Христа, а вот даже разбойник на Голгофе, который, когда был распят, никакой жажды не имел. Это был преступник, злодей, руки которого пахли кровью человеческой, им пролитой для грабежей. Вот даже этот человек смог увидеть Бога. Представьте себе, такой грешник великий, такой преступник увидел Бога. Но в Иисусе Христе его увидел, дорогие мои. И увидев Бога во Христе, он стал просить его о месте для себя в его вечном царстве. Вот даже какие люди видели Бога. Но, еще раз повторяю, только в лице Христа. А вне Христа, без Христа, даже величайшим праведникам не дано видеть Бога. Самым великим праведникам вне Христа не было никогда дано и не будет никогда дано видеть Бога таким, как Он есть. То есть в Его неприступном свете. Что значит неприступный свет, братья и сестры? Это значит, что этот свет не может вытерпеть никто из людей. Почему даже в одном месте Писания сказано, что нельзя Бога увидеть и не умереть. Такой неприступный свет окружает Бога, как Он есть, неприступный, дорогие мои. Как мы читаем об этом в первом послании к Тимофею, 6 глава, 16 стих. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Вот что сказано в Слове Божьем, братья и сестры. Таким светом окружен Бог наш. И мы радуемся этому. Этим, дорогие мои, сказано, что нет никакого существа, подобного Богу. Если бы можно было Бога видеть так, как мы людей видим, тогда уже Он потерял бы несколько от своего величия божественного и славы. Поэтому, дорогие мои, всякий раз, когда мы читаем в Писании о видении людьми Бога, будь это там в Едемском саду, где Бог ходил, и даже указывается время, когда Он ходил, вечернее время, во время прохлады дня, когда наступает уже прохлада, или когда к Аврааму пришел такой гость, в котором прямо видно самого Господа. И все другие случаи, описанные в Писании, когда люди как бы видели Бога. И вот и это видение пророком Исаии Бога, это, дорогие мои, все дает нам полное право говорить о видении Бога в доступном, поймите, я подчеркиваю слово, в доступном для человека виде, то есть таким, каким он открыл себя в образе Иисуса Христа. Когда люди изучают солнце, которое обладает таким ярким светом, но это не неприступный свет, как о Боге говорится. Свет солнца не неприступный. Он доступный, братья и сестры, но все же люди глаза свои предохраняют от этого страшно яркого солнца. И если бы, скажем, там в космосе люди взглянули невооруженным глазом в солнце, в его свет, они могли бы потерять зрение. Зрение могли бы потерять такое яркое солнце. Значит, надо глаза предохранять, братья и сестры. А вот свет, которым Бог окружен, такой, что нельзя его, так сказать, пронзить, что ли, нашими глазами и через него Бога увидеть. Мы можем видеть Бога только в приглушенном свете. И Бог являет себя в лице Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его, могли познавать Его и могли изучать даже Его через Иисуса Христа. Теперь вопрос. Где же видел пророк Исаия свое замечательное видение Бога? Где? Он говорит, он видел его в храме, дорогие мои, он видел его в храме, который был для него, для пророка этого, с его самых юных лет излюбленным местом, потому что пророк Исаия был жителем города Иерусалима. Ему недалеко было часто приходить храм, как для этой престарелой вдовы Анны и престарелого этого человека, праведника великого, Симеона, которые были жителем Иерусалима, нетрудно было приходить в храм. Так для Исаии, хотя он был молодой, совсем, можно сказать, юноша, когда Господь его призвал на служение, тем более не было трудно часто бывать в храме. И вот, дорогие мои, он в храме и видит это удивительное видение Бога. В теле или вне тела, я беру слова апостола Павла, который говорит о своем восхищении до третьего неба. Он прямо говорит, было ли это в теле или вне тела, он не мог сказать. И мы не можем сказать, дорогие братья и сестры, в теле или вне тела получил Исаия свое славное видение. Мы не можем этого сказать, но мы должны благодарить Господа, что в этом видении пророка Исаии нам дан величественный образ Христа, на престоле сидящем, в великой славе своей, обитающий на этом престоле. Вот за это Господа надо благодарить. Поэтому и за сегодняшнее утро, утреннее собрание надо благодарить. Потому что нам в этом видении пророка Исаии Христос в таком виде предстает, о котором мы, может быть, меньше говорим, меньше думаем, меньше себе его представляем, дорогие мои. Но мы его должны знать, Христа, всесторонне, дорогие мои. Поэтому все места, какие в Библии имеются, относящиеся ко Христу, мы должны их жаждой брать, рассматривать, чтобы в них увидеть Иисуса Христа, самого драгоценного для нас существа. Но, заметьте, пророк Исаия не описывает нам лица сидящего на престоле, не описывает его, как он выглядел. И все же, Христос в своей славе показан Исаии так ярко, что иудеи, его современники, увидели в этом изображении пророка нарушение второй заповеди, братья и сестры. Той заповеди, где сказано: не делай себе никакого изображения. Книга Исход, 20 глава, 4 стих. Мы говорили когда-то, говоря о 10 заповедях, об этой второй заповеди. Он лица не рисует нам, лица Христа, пророк Исаия. Не описывает лица Христа. И то нашли, что слишком он изобразил, так это реально, Бога. Иудеи были возмущены. А вот царь Манассия, это царь, который дольше всех царствовал на престоле царства иудейского. Ни один из царей Израильского царства, ни один из царей Иудейского царства столько лет не царствовал, только этот царь Манассия. Но и ни один из царей Израильского царства, ни один из царей Иудейского царства не пролил столько крови во время своего царствования, как этот царь Манассия, хотя он был сыном благочестивейшего царя Езекии. Вот что может быть у самых лучших родителей, братья и сестры, у самых верующих, у самых благочестивых, у самых праведных родителей могут такие дети быть. Смотрите, у благочестивейшего царя, у великого праведника Езекии, родился такой сын Манассия, страшнее которого нет, дорогие мои, на страницах Библии. Если мы говорим об Иване Грозном в нашей русской истории, что это был тиран какой-то, который так с наслаждением проливал кровь человеческую, то Манассия превзошел его у себя в своем царстве. И вы знаете, этот царь Манассия, по преданию иудеев, я прямо тут говорю, что в Библии об этом не написано, но по преданию иудеев, он приговорил, слушайте, пророка Исаию даже к смерти за изображение Бога и велел перепилить его деревянной пилой. Что Исаия такой мученической смертью погиб, это, я думаю, многие здесь в собрании слышали. И в послании к евреям в 11 главе, в 37 стихе говорится об этих героях веры, которые были перепиливаемы. И вот когда я лично читал это слово «перепиливаемы», я думал, кто же из мужей Божьих, из служителей Божьих был перепилен? Вот когда я узнал о Манассии, что он таким путем казнил пророка Исаию, этого величайшего из всех пророков, велел перепилить его, тогда эти слова стали ясны. Возможно, и другие так отдали свою жизнь за Господа. Ну хорошо, как же изображен Христос в славе на своем престоле у пророка Исаии? Дорогие мои, прежде всего, вот он на престоле высоком и превознесенном. Это царь царей и Господь господствующих. Много великих царей, много великих правителей, знает история. Но Христос имеет престол превознесенный, возвышенный, выше всех этих престолов. Это так мы должны себе его представлять. Престол Христа выше, выше всех престолов, которых так много было в истории человечества. Так он восседает на таком престоле. Но, повторяю, лица его не видно. Исаия не нарисовал его, так что напрасно царь Манассия казнил его, вменив ему вину изображение Бога, какого не должен был он делать, как бы. Но дальше, что мы видим в этом видении пророка Исаии, царственные ризы, сидящего на престоле царя царей, наполнили весь храм. Дорогие мои, ризы, которые видел пророк Исаия, это символ славы сидящего на престоле. И какое же царственное величие Христа Иисуса нашего Господа и Спасителя. Будем, братья и сестры, помнить, что хотя еще не настало это время, но оно придет, когда слава Христа наполнит все небо, наполнит все небо и всю землю, и весь храм наполнит слава Христа, то есть всю его церковь. Даже народ, избранный Богом, еще не наполнен этой славой. Симеон, держа младенца Иисуса, назвал его славою Израиля, славою, но он еще не стал славой Израиля. Израиль еще отвергает Христа. Он ждет какого-то другого Мессию, а этого, которого мы с вами любим, которому мы свою жизнь, свои сердца отдали, этот народ знать не хочет, знать не хочет. Но придет время, придет, когда он примет Христа, и славою его будет Христос. И все небо, и вся земля, и вся церковь Иисуса Христа наполнится этими ризами сидящего на престоле, то есть славою нашего Господа Иисуса Христа. Дальше в этом видении пророк Исаии мы видим, каким Христа. Вокруг него стояли, слушайте, серафимы, братья и сестры, серафимы. Слово «серафимы» встречается во всем Писании только здесь, вот в этой шестой главе книги пророка Исаии. Я скажу вам, братья и сестры, что вот готовясь к сегодняшней проповеди, мне захотелось узнать, что я еще могу узнать о серафимах из Божественного Слова. Я взял симфонию и увидел, что о серафимах только речь идет в этой вот шестой главе, из которой мы сегодня прочитали 11 стихов. Во всей Библии, во всем Ветхом и Новом Завете нет больше упоминания этого слова «серафимы». Херувимы, да, есть, а серафимы нет. А что значит «серафим»? «Серафим» значит «огненный», «пылающий», «пламенный». Это те же ангелы, братья и сестры, что и херувимы, что и архангелы. Только их пламенность в служении своему Господу подчеркивается этим названием «серафим», «серафимы». И как же выглядели эти ангелы, эти серафимы? Лицо каждого из них, сколько их было, нам не сказано, но лицо каждого из них сокрыто под двумя крылами. Так видел пророк Исаия этих серафимов. Лицо каждого двумя крылами закрыто. И ноги также, ноги каждого были закрыты двумя крылами. Это что значит, дорогие мои? Но если любой из нас, кто тут сидит или стоит, так бы вот окутался четырьмя крылами, мы бы вас не различили. Даже того, кого мы хорошо из вас знаем, мы видели бы крылья только, но не вас. Так я хочу сказать, что это сокрытие под крыльями и лица, и ног, то есть всего существа, означает, что эти серафимы были пламенные в своей преданности Господу. Не так, как дьявол, который был тоже ангелом и, возможно, был серафим, а стал вот сатаною, но они полны смирения, дорогие мои, и желания быть невидимыми, чтобы был виден только сидящий на престоле. И мы слышим как бы из их уст слова, знакомые нам, которые сказал Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Какие слова? Ему должно расти, а мне умоляться. Так серафимы, укрытые этими крылами, так что не видно их самих, дорогие мои, они как бы говорили и говорят нам сегодня, ему должно расти, этому сидящему на престоле, а нам умоляться. Мы не хотим быть видимыми, на нас не обращайте внимания, вот на кого смотрите, вот на кого, так как Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, так эти серафимы говорят, вот Спаситель мира, на престоле сидящий. А вот два крыла из их шести были свободны, дорогие мои, чтобы летать, чтобы можно было им летать, то есть быстро и беспрекословно исполнять волю его, сидящего на престоле. Два крыла свободны, чтобы в любой момент, когда только даст знак сидящий на престоле, исполнять какую-то его волю, быть готовыми полететь в любой конец вселенной. Затем, что мы еще видим в этом удивительном видении пророка Исаии? В честь сидящего на престоле, слушайте, дорогие мои друзья, в честь сидящего на престоле звучит, оказывается, непрестанно гимн словословия, звуки которого наполняют небо и землю. И содержание этого гимна, торжественного, звуки которого наполняют небо и землю, содержание этого гимна – святость и слава Христа. Святость и слава Христа. Вот нам даны и слова этого небесного гимна. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Но тут нам хочется остановиться, и, может быть, даже этот великий хор ангельский остановить нам хочется и сказать, слушайте, певцы дорогие, разве земля полна славы Его? Мы вот как раз на земле живем, но что-то мы не видим, чтобы вся земля была полна славы Христа. Разве все человечество поет гимн хвалы Христу? О, если бы это было так! Дорогие мои, и все-таки, хотя земля наша не полна прославления Христа, нет, только известная часть человечества. Это церкви Христовы, рассеянные по разным краям земли. Они поют гимны хвалы. Сегодня воскресное утро, я не знаю, сколько молитвенных домов заполнены поющими гимны хвалы Христу. Но миллионы отсутствуют в этих храмах и ни за что не пойдут в них. И они, конечно, Христа не прославляют. А вот в каком смысле сегодня уже земля полна славы Христа. В другом смысле. Земля как творение нашего Господа Иисуса Христа, ибо все через Него начало быть. Вот земля полна свидетельства о божественной премудрости своего Творца, о любви своего Творца и о всемогуществе своего Творца. Вот этой славой земля полна. Кто хочет вникнуть в творение Господа Иисуса Христа, в творение Его Вселенной, тот увидит, как она говорит нам о премудрости Божьей, о любви Божьей и о всемогуществе Божьем. И в этом смысле так верны слова псалмопевца Давида. небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его обещает свет. Чудный Псалом, 18 стих 2. Какого великого Господа мы с вами имеем в лице Иисуса Христа, дорогого, братья и сестры, которого пророк Исаия видел сидящим на престоле в такой неописуемой славе. И теперь является вопрос, который подводит нас к концу моей беседы. Какой вопрос, братья и сестры? Мы с вами вообще мало об ангелах говорим, да и я не хочу сделать предметом проповеди наших братьев ангелов. У нас один предмет проповеди – Христос распятый и Христос воскресший. Распятый за грехи наши, воскресший для оправдания нашего. Но все же, уж если мы изучаем Библию, то нельзя пройти мимо ангелов. И вот мы никогда, может быть, не думали, в чем мы можем быть похожими на ангелов. Сегодня хочется задать этот вопрос. Похожи ли мы на этих серафимов, этих пламенных служителей, сидящего на престоле славы Господа нашего Иисуса Христа? Похожи ли мы хоть немножко на них? То есть, обладаем ли мы с вами, братья и сестры, пришедшие в этот молитвенный дом сегодня, обладаем ли мы пламенным духом в служении нашему Искупителю? К чему призывает апостол Павел, чтобы мы духом пламенели, но мы чувствуем, что нет этого пламени, нет пламени. Совсем сердце наше мало горит, пламени нет. Дух наш не пламенеющий дух, а серафимы – это пламенеющие, это огненные, пылающие. Как мы далеко от них, дорогие мои. Исполнимся пламенем, пламенем Духа Святого, конечно, не человеческим огнем, сохрани нас от этого, Господь, пламенем, огнем, который Дух Святой дает нашим сердцам. И еще, мы говорили об этом глубоком смирении серафимов. Они закрыли себя и хотят всему человечеству сказать: на нас не смотрите, вот на кого смотрите, который на престоле славы находится, и которого мы окружаем, и поем ему торжествующий гимн, на него смотрите. А вот мы с вами исполнены такого глубокого смирения, чтобы миру был виден только Христос, отраженный в нашей жизни и в нашем характере. Дорогие мои, отражен ли Христос в нашей жизни и в наших характерах, которых так иногда не хочется иметь ни нам самим, ни тем, кто с нами живет? Отражен ли Христос? Видит ли мир Христа в жизни нашей и в характере нашем? Вот вопрос великий. Но Христа, не нас, а Христа видит ли мир? И последнее. Есть ли у нас эти два крыла, чтобы моментально волю Божию, как только мы ее узнали, исполнить в нашей жизни? Мне понравилась молитва брата сегодня перед собранием. И в этой молитве, думаю, мы были внимательны, он сказал: прости нас, Господь, за то, что мы не всегда охотно исполняем Твою волю. Вот уж верно сказано, далеко не всегда, дорогие мои. Есть воля Божия, которую легко исполнить, и мы ее каждый день, может быть, с легкостью исполняем. Но есть воля Божия, которую трудно исполнить. Трудно сказать аминь Господу на Его волю. Это вроде того, как Христос в Гефсимании видел эту чашу. Это была воля Божия, которая его в течение всей земной жизни смущала, бросала в трепет, потому что он был человек, подобный нам. И тут даже в последний момент он говорит: если, Отче, возможно, доминует меня чаша сия. Но тут же выразил желание исполнить волю Божию и выпить до последней капли эту чашу, страшную голгофскую чашу. Братья и сестры, будем готовы исполнять волю Божию. Пусть у нас будут эти два крыла, чтобы быстро-быстро быть готовыми на исполнение воли Божией. Хотя бы она заключалась тоже в голгофской горькой чаше для нас с вами. Пусть Господь нам поможет быть и в этом отношении похожими на этих славных серафимов, у которых два крыла были наготове, чтобы тотчас исполнить волю своего властелина и Творца. Да будет Господу слава за все, что Он нам сегодня сказал. Аминь.